Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 248-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, и в прошлом выпуске мы с вами говорили о черных дырах, в 247-м. Вам эта тема явно заходит, вы задаете много вопросов на тему черных дыр. После выпуска еще больше задаете вопросов о черных дырах. И, соответственно, мы в один выпуск не могли запихнуть с вами абсолютно всю информацию о этой непростой теме. Поэтому я подумал, что, наверное, надо бы нам с вами продолжать развивать эту тему. И сегодняшний выпуск также будет посвящен черным дырам. Но сегодня мы поговорим больше об одной из главных проблем, которые возникают при моделировании черных дыр, которые, в свою очередь, ведут к, наверное, в будущем самым важным открытиям в физике, но пока что у нас есть всякие нестыковки, парадоксы, и черные дыры таким образом являются очень и очень сложной темой, над которой бьются лучшие умы человечества. Но для начала давайте сделаем небольшой рекап того, что мы прошли с вами в прошлом выпуске. Я вам крайне рекомендую его послушать перед этим, но, тем не менее, это не совсем обязательно. Давайте очень-очень сухую выжимку из того, что у нас было в 247 выпуске. Во-первых, мы с вами поняли, что такое искривление пространства-времени в теории относительности, почему скорость света на самом деле к свету не имеет отношения, а это фундаментальная константа в нашей Вселенной. И, соответственно, мы с вами рассмотрели, что же происходит с точки зрения теории относительности, когда что-то падает в черную дыру. Как это происходит для наблюдателя, который непосредственно пересекает горизонт событий, и как это выглядит для наблюдателя внешнего. Для внешнего наблюдателя, если мы что-то кидаем, если у нас какой-нибудь космический корабль летит в черную дыру, то при приближении к черной дыре он начинает, опять же, с точки зрения наблюдателя внешнего, замедляться, симптотически замедляется, и в какой-то момент он распластывается по горизонту событий и навсегда замирает, никогда его не пересекая, а фотоны, которые от него отлетают, будут смещены в красную сторону все больше и больше, и в какой-то момент их никаким образом нельзя будет никакими детекторами обнаружить. И вот таким образом у нас штуки пропадают в черной дыре. Вот примерно следующее мы рассмотрели. Да, также мы рассмотрели, что такое горизонт событий, почему называется именно горизонт событий, как работает время и вообще работает ли время с точки зрения внешней вселенной внутри черной дыры. Все это, конечно, все увлекательно, однако есть куча проблем, которые из этого вытекают. Для начала давайте еще одну вещь с вами определим. Дело в том, что когда мы говорим о черных дырах, когда мы рассматривали черные дыры с точки зрения теории относительности, во-первых, мы говорим об идеальных черных дырах, которые мы моделируем в контексте теории относительности, то есть мы не учитываем много параметров, и, соответственно, когда мы с вами говорили о падение в черную дыру, мы с вами не брали никакого вращения черной дыры, то есть на самом деле у черной дыры бывают несколько параметров, мы это с вами тоже проговорили в прошлом выпуске, но черные дыры определяются тремя основными параметрами, если мы выходим из теории относительности. Это ее масса, это момент вращения и это электрический заряд. Вот по сути мы с вами рассматривали только массу черной дыры, но на самом деле вот еще эти два параметра могут существовать. Когда черная дыра вращается, все происходит еще более прикольно, и там вообще начинается очень-очень сложная математика, потому что в момент вращения она как бы утягивает за собой еще и пространство, которое находится пространство-время, наверное, правильнее будет говорить, которое находится непосредственно в окрестностях черной дыры, и там вот все вот эти вот эффекты, которые для нас контринтуитивны, как для нас контринтуитивно замедление времени в условиях большой гравитации, вот там все начинается еще более прикольное, и это уже нужно обсчитывать очень-очень сложным мат-аппаратом, я думаю, в формате научно-популярных каких-то материалов вряд ли стоит это рассматривать, ну разве что только вы очень-очень сильно будете увлекаться этой темой. Я, например, с учетом того, что я не являюсь активным физиком, то есть я не провожу никаких исследований непосредственных в этой области, мне, наверное, это пока что недоступно в плане того, чтобы вот там сесть, разобраться, как работает эта математика. Не уверен, что, кстати, многим вообще сейчас такое будет подвластно. Но, что мы вообще говорим, когда имеем в виду, что всего три параметра определяют черную дыру? Мы говорим, что да, вот исходя, решая уравнение теории относительности, мы можем определить любую черную дыру всего тремя параметрами: массой, вращением, электрическим зарядом. И, собственно, это является основой такой штуки, которая называется теорема об отсутствии волос. Был такой физик Джон Уиллер, который сказал, что у черных дыр нет волос. И казалось бы, да, вот недостаточно у нас каких-то странных терминов в науке, давайте еще волосы черным дырам приклеим. Что бы это ни значило, что значит вообще вся эта штука на самом деле, что имел в виду Джон Уиллер, когда он это говорил? Он имел в виду, что если мы возьмем черные дыры, которые собраны из разных штук, и, соответственно, у них будет одинаковая там масса, одинаковое вращение, одинаковый электрический заряд, то эти черные дыры будут неотличимы. Причем здесь волосы? Ну, это его такая вот аналогия, как мне кажется, не самая хорошая, но тем не менее она закрепилась, устоялась, поэтому мы сейчас ей пользуемся. Что он имел в виду? Если у нас есть две головы и обе лысые, мы в принципе не можем между ними каким-то образом различать, где какая. А вот если бы на них были волосы, на них были бы разные прически, и вот эти вот самые прически, можно было бы по ним уже отличать. Ага, вот здесь волосы длинные, вот здесь они светлые, а вот здесь они там уложены направо, здесь они уложены налево. И вот таким образом он имел в виду, что отсутствие волос – это отсутствие каких-то характеристик, которые бы как-то отличали черные дыры друг от друга. То есть, не знаю, видимо, у него была какая-то неприязнь к лысым, или наоборот, он не мог их различать. Странная аналогия, но тем не менее, когда вы слышите о волосах черных дыр, имеется в виду какие-то отличительные характеристики, какие-то параметры, по которым можно черные дыры между собой отличать. И вот как раз есть теорема, которая нам говорит о том, что у черных дыр волос нет. И если мы берем только теорию относительности, то в принципе, это не создает особых проблем. То есть, грубо говоря, если мы берем, опять же, только теорию относительности и работаем только с ней, то у нас есть какие-то штуки, которые падают в черную дыру, и все, и они пропадают навсегда в нашей вселенной, они перестают существовать. Все хорошо, все довольны, все отлично. Но в 1974 году приходит такой ученый, как Стивен Хокинг, и говорит, что вообще-то черные дыры испаряются. Об этом, опять же, я подробно рассказываю в отдельном выпуске про Стивена Хокинга. Если кому интересно, можете пойти послушать, ссылочка в шоу-ноутах. Там рассказывается о том, как самая радиация Хокинга или излучение Хокинга работает. И достаточно эвристическое его понимание, которое будет достаточно для этого выпуска, это то, что у нас в вакууме создаются спонтанно частицы и античастицы, которые затем аннигилируют, и, соответственно, если этот процесс происходит непосредственно на горизонте событий, то одна из частиц улетает во Вселенную, которая нам доступна, а вторая частица улетает обратно в черную дыру, и таким образом черная дыра теряет энергию, и со временем очень-очень-очень медленно, но испаряется. И вот казалось бы, ну, испаряется и испаряется, что в этом такого? Но это рождает одну большую проблему, прям большую. Этот случай – это отличная иллюстрация того, почему нам нужна вот та самая теория всего, теория квантовой гравитации. Потому что как только мы добавляем квантовые эффекты в штуку, которая до этого описывалась теорией относительности, у нас появляются проблемы и нестыковки. А нестыковки заключаются в следующем. Что если, значит, мы все скидываем в черную дыру, вот у нас есть два информационных набора, два набора частиц, которые несут разную информацию. Мы из них делаем из каждых двух наборов по черной дыре одинаковой массы, с одинаковым вращением, с одинаковым зарядом, и мы не можем понять, какая из них какая. То есть, грубо говоря, мы, глядя на черную дыру, абсолютно не имеем никакой возможности определить, какая из черных дыр была сделана из одного набора, а какая из другого набора. А как только мы добавляем туда вот это самое излучение Хокинга, и мы говорим, что а на самом деле-то черные дыры могут испаряться обратно в нашу Вселенную, и, допустим, вот эти обе черные дыры испарились, куда делась информация? Вот это и есть тот самый парадокс исчезновения информации в черных дырах, который является неразрешенной проблемой физики, и я не знаю, будет ли он разрешен в ближайшее время, но это одна из тех проблем, которая, в свою очередь, будет активно нас двигать в сторону той самой теории всего, в сторону квантовой гравитации. Что здесь еще важно понять? Что значит потеря информации? Потому что информация — это достаточно, опять же, сложный концепт для того, чтобы его как-то для себя сформулировать. Да, у нас был выпуск о том, что такое информация, и был выпуск важный о том, что такое энтропия. И вот энтропия с точки зрения теории информации — это логарифм от количества микросостояний. В общем, если вам интересна эта тема подробнее, послушайте отдельный выпуск про энтропию. Мне кажется, он получился достаточно познавательным и действительно с фундаментальной точки зрения важным, но если попытаться упростить, что мы имеем в виду под информацией? Вот у нас есть набор каких-то частиц квантовых. Фотоны, протоны, электроны. У них есть несколько характеристик. Спин, у них есть позиция, у них есть импульс. И все это, по сути, является закодировано. Да? То есть мы можем непосредственно информацию о конкретной частице на квантовом уровне. Чтобы нам ее понять, нам нужно знать ее волновую функцию. То есть нам важна не схлопнутая волновая функция, которая непосредственно происходит при наблюдении. Нет, нам важно понимать, грубо говоря, плотность вероятностей, да, то есть, что описывает волновая функция в квантовой механике. Волновая функция описывает, где вероятно найти частицу при наблюдении, а где не очень вероятно. То есть, где, если мы сделаем какое-то наблюдение, то волновая функция нам говорит, значит, вот в этой области мы, скорее всего, найдем эту частицу, а вот в этой области мы, скорее всего, ее не найдем. Это если очень просто это описать. И вот когда набор таких частиц, у каждой из которых есть определенный набор квантовых параметров, они попадают в черную дыру, эти квантовые параметры пропадают. Непонятно куда. И, соответственно, это противоречит одному из фундаментальных понятий квантовой механики, в том, что как раз квантовая информация никак не может быть уничтожена. И еще раз. Если бы у нас не было излучения Хокинга, все было бы окей, у нас как бы информация никуда не пропадала, точнее, мы бы ее достать не могли принципиально, потому что все, что попадает в черную дыру, перестает существовать для нашей Вселенной, но эта информация куда-то бы туда уходила. Но так как у нас черные дыры испаряются и, грубо говоря, обратно приходят в нашу Вселенную таким образом через излучение Хокинга, то информация тоже, по идее, вместе с ними должна была бы попадать. Но как это происходит, непонятно. И, собственно, самого Хокинга эта проблема очень волновала, и не только его, потому что до нее дошли многие ученые, которые в этой области работали после того, как он опубликовал свою статью о излучении Хокинга. И по поводу того, что же происходит с информацией, в черной дыре был даже официальный такой спор между знаменитыми физиками в 1997 году. Джон Прескилл говорил, что информация все-таки как-то обратно попадает в нашу Вселенную, а Стивен Хокинг и Кип Торн, они говорили, что информация навсегда пропадает в черной дыре, и, соответственно, это путь к разрешению этого парадокса. Они поспорили на энциклопедию, из которой информацию можно достать всегда по желанию. Вот такой забавный спор был. И по этому поводу, опять же, было написано очень-очень много различных научных публикаций. Каким-то образом пытались понять все-таки с, в первую очередь, математической точки зрения, как же именно работают черные дыры и как работает информация внутри них. Возникает, опять же, куча интересных аспектов, когда начинаешь играться с этой штукой, как, например, дублирование информации. В чем состоит дублирование информации? Мы с вами в прошлом выпуске, да, проговорили, что с точки зрения наблюдателя, который падает в черную дыру, он пересекает горизонт событий и дальше двигается навстречу сингулярности. А для внешнего наблюдателя у нас эта самая информация остается как бы на горизонте событий, потому что с точки зрения наблюдателя внешнего, необходимо бесконечное количество времени, чтобы что-то достигло горизонта событий. И, соответственно, у нас квантовая информация как бы дублируется. Одна остается для внешнего наблюдателя на поверхности черной дыры, а другая как бы падает в черную дыру с точки зрения того наблюдателя, который в нее падает. И вот... как бы информация и там одна и та же, она дублируется, она клонируется, и вот это отсюда возникает такая штука, как комплементарность черных дыр, и решением, собственно, этой штуки является такое понятие, что на самом деле окей, чтобы и та информация существовала, потому что они никогда не могут пересечься. То есть информация, которая находится для внешнего наблюдателя на поверхности черной дыры, информация, которая упала в черную дыру, никогда с друг другом не встретится, потому что они существуют в разных временных координатах. То есть для них никогда не будет одинакового времени, поэтому они никогда не могут пересечься, поэтому окей, если эта информация дублируется, потому что с точки зрения нашей вселенной, то, что происходит внутри черной дыры, для нас никогда не будет доступным. И, соответственно, да, почему комплементарность? Ну, потому что мы обе эти информации никогда не можем знать одновременно, примерно так же, как никогда мы не можем знать одновременно скорость и позицию по принципу неопределенности Гейзенберга. Вот примерно точно так же мы не можем одновременно знать вот эти две информации. Но, и был такой физик, который, собственно, дал толчок большой всему вот этому действу. Его звали Джерард Туфт. И он предложил, что когда информация падает в черную дыру, она на самом деле немножечко искажает горизонт событий, и для себя это можно представить как такие пупырышки на поверхности черной дыры, то есть когда на что-то падает в черную дыру, она создает такой пупырышек, и, соответственно, через этот пупырышек излучение Хокинга может каким-то образом его обратно во Вселенную вынимать, то есть в зависимости от пупырчатости этой черной дыры по-разному будет излучаться радиация Хокинга, и, соответственно, вот таким образом информация каким-то образом может попадать в черную дыру. Эта идея потом была развита в то, что мы называем голографическим принципом, потому что математически было высчитано, что информация, которая падает в черную дыру, будет пропорциональна площади поверхности, горизонта событий. Здесь вовлечено такое понятие, как энтропия Бекенстайна-Хокинга, и тот факт, что информация внутри черной дыры может быть пропорциональна ее площади, площади, вернее, сферы горизонта событий, ведет вот как раз к тому самому голографическому принципу, который говорит о том, что и наша Вселенная может быть так называемой голограммой. Это не в смысле, что мы такие синенькие, как в «Звездных войнах», голограммки. Нет, это говорит о том, что информация о трехмерном объекте может быть закодирована на двумерной сфере, которая окружает это самый кусочек пространства. И вот из этого, соответственно, мы поняли, что, скорее всего, да, действительно, через радиацию Хокинга у нас что-то возвращается, информация обратно во Вселенную. И Хокинг это дело признал и подарил, ну не подарил, а отдал Джону Прескиллу, как и полагалось по их спору, энциклопедию бейсбола, вот такую энциклопедию выбрал себе по собственному желанию Джон Прескилл, но, видимо, это их какая-то была внутренняя шуточка. И тем не менее, у нас до сих пор вообще нет понимания того, как это должно работать. То есть у нас есть какая-то концепция, с которой Хокинг сам согласился. И сейчас, да, есть понимание, что, скорее всего, информация каким-то образом обратно-то в нашу Вселенную попадает через радиацию Хокинга, но мы не понимаем как. И более того, у нас нет возможности это как-то протестировать. Потому что мы не можем никаким образом засечь пока что излучение Хокинга от черной дыры, потому что оно очень-очень слабое. И да, оно должно по расчетам Хокинга подчиняться графику примерному абсолютно черного тела, но у нас технически нет способов его подтвердить. И, собственно, поэтому Стивену Хокингу никогда не была вручена Нобелевская премия, потому что ему не могли дать Нобелевскую премию за его теорию излучения Хокинга, потому что это является теоретической моделью и никак не подтвержденной. А Нобелевскую премию дают не за теоретические достижения, а все-таки за открытие. А открытием излучения Хокинга назвать никак нельзя. Ровно как и нельзя было, наверное, назвать открытием теорию относительности Эйнштейна. И как многие, кстати, заблуждаются, Эйнштейну дали не за теорию относительности, это Нобелевскую премию. За теорию относительности ему бы не могли дать, наверное, Нобелевскую премию, пока не было бы экспериментальных подтверждений. Нобелевскую премию Эйнштейну дали за фотоэффект. Так что Хокинг именно по этой причине не получал Нобелевскую премию, именно по этой причине мы не можем никак пока что подтвердить тот факт, что, судя по всему, каким-то образом информация о черной дыре, о штуках, которые составляют черную дыру, через излучение Хокинга попадает обратно в нашу Вселенную. Но ведь на этом все не заканчивается, потому что есть еще такие штуки, как слияние черных дыр. И, кстати, много вопросов после прошлого выпуска было о том, как же черные дыры друг с другом-то взаимодействуют, потому что если ничто не пересекает горизонт событий, как же они, собственно, сливаются, потому что они должны, соответственно, замедляться и никогда друг с другом не слиться. Однако здесь есть, насколько я понимаю, опять же, в моем понимании, почему черные дыры могут друг с другом взаимодействовать, и в данном случае их никак не воспрепятствует им замедление времени релятивистское. Дело в том, что черные дыры — это не объекты. А черные дыры — это как раз элементы геометрии пространства-времени. И вот между собой они вполне могут взаимодействовать. Здесь происходит примерно тот же эффект, как часть пространства за счет расширения Вселенной может удаляться от нас быстрее скорости света. Ну, потому что все вот эти вот релятивистские эффекты, о которых мы говорим, они происходят внутри пространства-времени. То есть, когда что-то подлетает к горизонту событий, мы говорим о том, как это что-то подлетает к искривлению пространства-времени. Вот, можно представлять себе черную дыру как непосредственно дырку в этой ткани пространства-времени. И вот эти две самые дырки, они вполне могут между собой сливаться, и это и есть, собственно, пространство-время, которое таким образом взаимодействует. Оно растягивается, оно искривляется, и вот две черные дыры — это два больших искривления пространства-времени. Это не объекты, их нельзя воспринимать как объекты, которые друг с другом сталкиваются. Это как вообще черные дыры сливаются друг с другом, но мы же знаем, что вот относительно недавно мы получили гравитационные волны от слияния двух черных дыр, и за счет гравитационных волн испаряется, вернее, уходит из этих двух черных дыр куча энергии. Если мы возьмем две черных дыры и будем их друг с другом сливать, в итоге получится черная дыра, которая меньше по массе, чем сумма двух масс черных дыр, которые мы брали изначально. Все потому, что часть энергии уходит в пространство вокруг через гравитационные волны. Вопрос: каким образом вся эта информация уходит? Потому что, по идее, тогда гравитационные волны тоже должны нести какую-то информацию. И с помощью гравитационных волн должна какая-то энтропия передаваться. Ну, потому что в данном случае у нас энтропия, по сути, тождественна для, опять же, наших с вами рассуждений. Энтропия тождественна информации. И мы пока не умеем этого понимать. Мы не понимаем, как мы можем доставать какую-то информацию из гравитационных волн, и, соответственно, вообще несут ли гравитационные волны какую-то информацию о черных дырах. Да, мы можем смотреть на различные колебания, которые этими гравитационными волнами передаются. Что имеется в виду? Ну вот когда мы говорим о реальных черных дырах, не теоретических, которые идеальны в своих параметрах, и ничего больше с ними не происходит, они не растут, они не испаряются, вот когда мы просто берем и теоретическую черную дыру. В реальности, когда черные дыры сливаются вместе, происходит очень-очень-очень-очень-очень много сложной физики, в том числе в геометрии пространства-времени, потому что когда у нас две вот эти вот дыры проходят рядом друг с другом, их горизонты событий искривляются, они пульсируют, они по ним проходят волны, ну то есть имеется в виду, когда мы говорим о неких волнах в трехмерных сферах, ну представьте себе мыльный пузырь, когда выпускаете, он же не все время остается круглым идеальным сфероидом, он все время искривляется, принимает разные формы, если ему сообщить правильную частоту, то он будет каким-то образом одинаковым, да, то есть у него будут гармонические колебания внутри него. Вот та же фигня происходит с черными дырами, и, соответственно, по вот этим вот искривлениям, по частотам, которые присутствуют в этих черных дырах, мы их, собственно, видим в гравитационных волнах, мы можем определять по ним, какие именно это были черные дыры. Буквально недавно была опубликована по этому поводу очень интересная статья научная. То есть мы какую-то информацию о черных дырах можем
получать через гравитационные волны, но вот можем ли мы получать информацию о том, из чего, грубо говоря, эти черные дыры сделаны, пока что непонятно. Это тоже открытая проблема. И вообще для решения вот этого самого парадокса потери информации существует множество предположений, которые пока что ни одно из них мы не можем подтвердить. То есть на данный момент есть несколько направлений, в которых работают разные ученые, которые каким-то образом могут объяснить вот этот самый парадокс потери информации. Сейчас я быстро пройдусь по некоторым из них. Понятное дело, что нельзя с какой-то уверенностью говорить, что вот именно этот способ будет самым правильным, но тем не менее. Несколько потенциальных решений этого парадокса. Во-первых, у нас может быть некое минимальное количество, некий минимальный размер черной дыры, который никогда не будет дальше испаряться. То есть, грубо говоря, когда у нас черная дыра начинает испаряться с помощью излучения Хокинга, она достигает какого-то предельного размера, после которого некие квантовые эффекты вступают в силу, и дальше излучение Хокинга останавливается. И, соответственно, у нас получается такой остаток черной дыры, который в таком виде будет оставаться навсегда, и, соответственно, информация в нем пропадает, и вот таким образом решается парадокс. Еще один способ как-то подойти к решению парадокса того, что информация может выходить в самом конце. То есть, грубо говоря, когда у нас последние частички излучения Хокинга вылетают из черной дыры, происходит какая-нибудь неведомая фигня, и вот информация вся выходит в нашу Вселенную. Мы пока таких событий не видели, но мы, опять же, для этого нам нужно понимать какие-то более сложные квантовые эффекты. Есть еще подход, что да, действительно информация выходит все время, и с помощью вот этого самого излучения Хокинга они каким-то образом кодируются обратно в нашу Вселенную, но здесь возникает опять же несколько проблем, как то, что получается, что у нас нарушается принцип моногамности квантовой запутанности, то есть у нас каждая частичка излучения Хокинга должна быть запутана как с частичкой, которая улетела обратно в черную дыру, так запутана быть квантово и со всеми предыдущими частичками излучения Хокинга. В общем, опять же, очень-очень-очень сложная математика, ее интерпретация получается достаточно такой сбивающий с толку, скажем так. Ну и еще есть подход, что на самом деле информация теряется, и это не является проблемой, но это такой очень-очень в лоб, как по мне, подход. В общем, давайте попробуем подвести итог. Есть большая открытая проблема физики. Непонятно, что происходит с информацией, которая попадает в черную дыру. Непонятно, как себя ведет излучение Хокинга и существует ли оно технически, то есть да, в теории мы говорим о том, что излучение Хокинга должно существовать, и в принципе научный консенсус сейчас сходится на том, что да, если наша квантовая механика и квантовая теория и теория относительности верны в нашем текущем понимании, то излучение Хокинга определенно существует. Но мы его пока что ни разу не засекали, и есть даже вероятность, что пока у нас не будет черной дыры прямо поблизости, пока мы не сможем к ней подлететь, мы не сможем засечь излучение Хокинга, потому что оно очень и очень слабое. И у нас нет инструментов, которые могли бы его на больших расстояниях каким-то образом засекать. Что происходит с информацией, непонятно. Есть много подходов к этой проблеме. Один из них, да, из себя в итоге является голографический принцип, и все это объясняется через теорию струн, однако там тоже куча своих проблем. И это нормально, что в физике есть такие большие проблемы. И вот как раз черные дыры и парадокс потери информации является одним из аспектов, который активно нас толкает к тому, чтобы разрабатывать вот ту самую теорию всего, теорию квантовой гравитации. Вот такие есть проблемы с черными дырами. Мы пока не знаем, как их решать. И, возможно, в будущем у нас будет какой-нибудь тоже невероятный прорыв, как в свое время в 1974 году Стивен Хокинг опубликовал свою научную статью об испарении черных дыр, а вот начал вот этот весь процесс, который будет двигать и дальше физику вперед. На этом я, пожалуй, буду переходить к ответам на ваши вопросы, потому что, напоминаю, вы их можете задавать на почту ap@berdicast.com. А если у вас также есть какие-нибудь другие моменты, которые вы хотите обсудить, как, например, я не знаю, предложить гостя, предложить себя в качестве гостя, а если вы хотите каким-то образом посотрудничать с подкастом, все это, пожалуйста, на почту ap@berdicast.com. Ну и давайте не терять время, я сейчас постараюсь ответить на максимальное количество вопросов, которые вы мне присылали. Руслан Пережогин задает следующий вопрос. Некоторые зарубежные ученые астрофизики, в частности Нил деграсс Тайсон и Лоренс Краус, утверждают, что в момент Большого Взрыва все существующее было укомплектовано в точку размером с атом. Стоит ли понимать это утверждение буквально? Идет ли речь о том, что вся наблюдаемая Вселенная была укомплектована в эту точку? Или же речь идет о вообще всей Вселенной? Да. Если коротко, речь идет о наблюдаемой Вселенной, то есть когда мы говорим о каком-то конкретном конечном размере, как правило, вот в контексте Большого Взрыва говорится о том, что наблюдаемая Вселенная была очень-очень маленькой. При этом наше текущее понимание Вселенной говорит о том, что Вселенная бесконечна, и, соответственно, бесконечность, какой-то конечный объем нельзя никаким образом запихнуть. Но вот наблюдаемая Вселенная имеет конечный объем, потому что у нас есть, да, космический горизонт, потому что у нас пространство-время расширяется, и, соответственно, есть участки, которые для нас во Вселенной недоступны. И вот эту конечную наблюдаемую Вселенную вполне можно сжать до определенного размера, и, как правило, да, действительно, речь идет о наблюдаемой Вселенной. Несколько было вопросов от разных людей по следам 247 выпуска о том, как же сливаются черные дыры, если ничто никогда не пересекает горизонт событий, и как, собственно, черные дыры растут, ведь что-то в них все-таки падает, и мы это видим. Да, черные дыры растут таким образом, то есть им не нужно, чтобы что-то именно пересекало, то есть внешнему наблюдателю не нужно, чтобы что-то пересекало горизонт событий, если мы говорим о каких-то объектах, там, газ, другие звезды, что угодно, что падает в черную дыру, но им, то есть чтобы увеличивать размер черной дыры, чтобы увеличивать этот самый горизонт событий, нам не нужно, чтобы что-то его пересекало. Это раз, а во-вторых, когда речь идет о слиянии черных дыр, я об этом, собственно, сказал в подкасте, речь идет об искривлениях в пространственно-временном континууме. Нельзя воспринимать черные дыры как некие объекты. То есть для них и не будет действовать вот то самое замедление времени. Потому что это два куска геометрии пространства-времени. А все вот эти вот замедления времени, релятивистка и так далее, это работает для того, что путешествует через пространство-время. Как я уже сказал, именно поэтому у нас существуют куски пространства-времени, которые за счет его расширения могут удаляться от нас быстрее скорости света в абсолюте, но при этом не нарушая того факта, что скорость света является максимальной возможной скоростью нашей Вселенной. Радик Муртазин спрашивает, как в межзвездном пространстве определить скорость космического корабля, когда до ближайшего небесного тела больше 100 года? Например, на Voyager'е, где ресурсы ограничены, техника устаревшая, а топлива нет. Я думаю, есть несколько способов, я не знаю, как конкретно это делается на Voyager'ах, но я предположу несколько способов, как можно измерять скорость. Ну, во-первых, у нас есть относительно неподвижные звезды. То есть даже если мы движемся достаточно быстро относительно каких-то близких к нам звезд, например, нашей галактики, то есть далекие звезды, которые можно принимать за некие недвижимые объекты, которые движутся настолько медленно, что для нас это, по сути, не является никаким движением. И вот по параллаксу того, как близкие звезды двигаются относительно далеких, можно определять свою скорость. А можно определять свою скорость по пульсарам, триангуляции по пульсарам. Но, как мне кажется, самым простым способом определения скорости относительно чего-то, кстати, вопрос еще, да, относительно чего мы будем мерить скорость, ну, вот, допустим, у нас летит Voyager, и мы сидим, ну, верхом на Voyager, и нам нужно определить, с какой скоростью, например, относительно Солнца мы двигаемся. А тут все получается достаточно просто, потому что мы можем посмотреть на Солнце, если у нас есть спектрометр, мы можем посмотреть красное смещение линии, которая есть в Солнце, насколько смещается спектр, и по этому красному смещению определить скорость. Мы примерно так же определяем скорость удаления галактик. То есть, чем сильнее красное смещение, тем быстрее они от нас улетают. И вот точно так же мы можем смотреть на Солнце или на другие звезды и по красному смещению понимать, насколько быстро мы двигаемся относительно того или иного тела. Большой вопрос задает Юрий Ломсадзе. Одним из возможных способов образования сверхмассивной черной дыры считается постепенное наращивание массы черной дыры и аккреции вещества на черную дыру звездной массы. Поясните, пожалуйста, как может увеличиваться масса черной дыры? Я вижу здесь парадокс. В связи с тем фактом, что для стороннего наблюдателя ничто не может пересечь горизонт событий из-за релятивистского замедления времени. Значит, получается, что момент образования всех черных дыр во Вселенной, с нашей точки зрения, ни разу ничто не пересекало горизонт событий, следовательно, никакая дополнительная материя не попала в сингулярность, и все черные дыры должны были остаться той массой, с которой они родились. Ну и дальше идет еще часть вопроса, которая говорит о том, что когда у нас сливаются черные дыры вместе, они, по идее, должны тоже бесконечно замедляться и никогда не сливаться. Это я уже объяснил, что касается действительно падения материи на горизонт событий. Об этом я тоже уже сказал, по-моему, что у нас не обязательно что-то должно именно в сингулярность попадать. Вообще сингулярность — это очень такое расплывчатое математическое понятие, которое используется, когда у нас где-нибудь возникает ноль или бесконечность, и мы не понимаем, что происходит. И в теории, опять же, если у нас когда-нибудь будет квантовая гравитация, если мы когда-нибудь сможем создать теорию квантовой гравитации, так называемую теорию всего, есть предположение, что в этой теории квантовой гравитации сингулярность внутри черной дыры будет на что-то другое заменена. Каким-то образом мы ее объясним. Это раз. Ну и для роста черной дыры нам не обязательно, чтобы что-то пересекало горизонт событий. На самом деле мы-то горизонт событий-то и не видим, потому что есть такая штука, я, честно говоря, не знаю, как она по-русски называется, наверное, видимый горизонт, в общем, в английском эта штука называется apparent horizon, и мы на самом деле у черной дыры-то видим именно его. То есть мы никогда не можем непосредственно видеть горизонт событий, мы можем видеть только те кусочки света, которые еще успевают до нас долететь, которые и красное смещение которых не достигает каких-то невероятных размеров, поэтому мы не можем их засечь. Соответственно, чтобы черная дыра росла, нам не обязательно, чтобы что-то пересекало с нашей точки зрения, как внешнего наблюдателя, горизонт событий, достаточно и просто того, что она на этот горизонт событий падает, таким образом как бы немножко его наращивает. То есть можно воспринимать как такое рост черной дыры, это слои друг на друга наслаивающиеся, которые для внешнего наблюдателя неотличимы от горизонта событий. Вот как-то так. Слушатель по имени Влад задает следующий вопрос. Если темная материя – это на самом деле все пространство в космосе, которое не взаимодействует ни с чем, но имеет очень маленькую массу, но за счет количества эта масса составляет около 70% всей Вселенной. И вот на этом я, пожалуй, остановлюсь, потому что здесь есть явно запутывающиеся штуки. Во-первых, 70% всей Вселенной составляет не темная материя, а темная энергия. Это две разные вещи, несмотря на то, что они и та называются темные. И называются не темные ровно потому, что мы не знаем ни что представляет собой одно, ни что представляет собой другое. Но это очень и очень разные вещи. И темная материя не может являться какой-то характеристикой пространства времени, потому что мы видим ее скопление, мы видим гравитационное линзирование, об этом есть отдельный подкаст, послушайте его внимательно. А темная энергия – это непосредственно характеристика пространства-времени. Вы просто спутали одно с другим, и у вас оно слилось в какую-то одну концепцию. Поэтому рекомендую послушать отдельные подкасты про темную энергию и темную материю. Ссылочки оставлю в шоу-ноутах. Это две разные вещи. Не надо их путать между собой. Ну и, соответственно, все дальнейшие выводы, к сожалению, они из вот этой путаницы и растут. Ну и, наверное, последний на сегодня вопрос задает его Максим Степкин. Пишет Максим следующее. У меня вопрос про формирование Солнечной системы. Насколько я знаю, наклон оси вращения планет является следствием столкновений с какими-то телами в прошлом. Но почему в результате таких столкновений практически не меняются наклоны орбиты? Плутон не считаем. В случае удара достаточно сильного, для наклона оси планета должна быть выбита из плоскости орбиты, разве нет? То есть, я сейчас немножко перефразирую, наверное, чтобы вам было чуть понятнее, о чем идет речь. Максим спрашивает о том, почему у нас, да, оси вращения планет могут быть наклонены, вот у Венеры вообще перевернута в другую сторону, но при этом все планеты плюс-минус двигаются в одной плоскости, вращаются. То есть, если мы посмотрим на Солнечную систему, она представляет собой диск. А вопрос, почему при ударах из этого диска не выбиваются планеты? Ну, собственно, ответ, наверное, кроется примерно в том же, почему там галактики остаются дисками и так далее. Потому что у нас таким образом работает физика вращения, что да, у нас есть некое газопылевое облако изначально, у этого газопылевого облака есть какой-то момент вращения, и затем за счет гравитации и за счет центробежной силы, у нас все это схлопывается в какой-то диск. И так как большинство тел достаточно массивных, которые собираются из этого потом газопылевого диска, они имеют относительно плоскости примерно один и тот же момент вращения. Поэтому у нас из-за того, что все объекты плюс-минус вращаются в одной плоскости, еще на этапе формирования, у нас не возникает каких-то двух больших объектов, которые по-разному наклонены. И, соответственно, все соударения у них примерно в одной плоскости и происходят. Именно поэтому у нас и остаются планеты в эклиптике, никаким образом не выбиваются. То есть выбиваться могут действительно небольшие объекты, но если у нас сформировались планеты, планеты это самые крупные объекты, которые формируются из газопылевого облака, они все вращаются изначально примерно в одной и той же плоскости. Ну и соответственно, даже если у нас что-то прилетит снизу или сверху, да, если мы вот смотрим с точки зрения эклиптики, то примерно одинаковое количество вещей будет прилетать как сверху, так и снизу. Поэтому вот у нас на больших временных промежутках и будет оставаться все плюс-минус таким, каким должно быть. На этом, пожалуй, буду заканчивать. Надеюсь, вам понравился этот выпуск о проблемах с черными дырами. Мы не до конца их понимаем еще как, в принципе, да, как человечество. И ничего страшного, если у вас возникают тоже какие-то непонятки с интуитивным восприятием процессов, которые происходят вокруг черной дыры. Эти же непонятки происходят и у самых продвинутых ученых, которые всю жизнь положили на изучение этого вопроса. Так что это окей, если вы чего-то не понимаете. Я тоже многого не понимаю в этом контексте. Что еще нам нужно сказать? Потому что у нас есть программное объявление. Мы в тестовом режиме с одним из наших слушателей, Марком, запустили магазин, в котором будет линейка нашего мерча. А в частности, там будет мерч теории Большой Бороды. На данный момент, опять же, мы все это в тестовом режиме, мы хотим понять вообще, как это все будет работать, будет ли работать, как будет работать доставка. Мы все это проверили, все должно быть хорошо. Но мы сейчас запустили такую лимитированную линейку, в которой пока что минималистичный дизайн. Что вы можете пока что посмотреть? Там есть футболка с принтом, а также там есть худи, свитшоты, поло и шапочки классные, на которых есть вышивка. Вот вышивка офигенная. В том числе там есть вышивка теории Большой Бороды. Можно все это дело посмотреть и заказать на сайте merchfrom.ru. Ссылочка тоже будет в шоу-нотах. Международная доставка, различные способы оплаты, какой вам удобно. В общем, все должно работать. Если вам это дело интересно, проходите, смотрите. Если вам что-то понравится, заказывайте. За счет того, как мы это все построили, там есть куча вариантов цветов. Мы не заказывали какую-то предварительную партию, то есть вы заказываете, оно поступает в производство, быстро делается и потом отправляется вам. Так что если вы хотите каким-то образом попромоутить теорию Большой Бороды и получить еще классный худи, свитшот, что угодно, с красивой вышивкой, то вот merchfrom.ru. Ну и также, как обычно, я благодарю всех тех, кто поддерживает нас через систему Patreon. Вы сильно помогаете проекту, кроме шуток, это действительно большой вклад, который вы делаете. И отдельное спасибо всем тем, кто подписан на наш максимальный пакет Бердикаст Плюс, а именно это слушатели Алексей Верхованцев, Алексей Панфилов, Артем Баулин, Богдан Пришедько, Владислав Михалев, Капитан Пышкин, Дмитрий Денис, Дмитрий Сергеев, Дмитро Хуй, Дмитрий Хван, Дмитро Лапа, Друг Ирлан, Евгений Кушнаренко, Вен Рубановский, Липфиц, Мишин Егор, Николай Панов, Мэтью Малахов, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Сергей Силаев, Сергей Селедько, Виталий Другак, Виктор Суриков, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Если хотите присоединиться к этим замечательным людям, проходите на patreon.com. Бердикаст, подписывайтесь на Бердикаст Плюс. А также, если вы не хотите поддерживать проект финансово, но вам нравится то, что я делаю, пожалуйста, не забудьте пройти в приложение Apple Podcasts, либо же в приложение iTunes на вашем компьютере, найти там теорию Большой Бороды и поставить нужное количество звездочек, которые вы считаете, что подкаст заслуживает, а еще лучше написать отзыв. Это вам будет стоить ровно ничего, а подкасту крепко поможет быть еще выше в рейтингах и быть доступным еще большему количеству людей. На этом я, пожалуй, буду с вами прощаться. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.